Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 31 мая, и на канале «Страна и мир» очередной разговор о главном с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, приветствую!
Добрый день!
Как обычно, пожалуйста, поставьте лайки этому видео, напишите комментарий. Это поможет большему количеству людей увидеть, услышать наш разговор. Нам кажется, что это важно, что это может быть для многих интересно. Также напоминаю, что можно не только посмотреть наши разговоры в YouTube, но и послушать на платформе «Радио Сахаров». Это приложение для App Store и Google Play. Ну и также совсем уже в последнюю очередь говорю, но это, при этом это очень важно для нас. Напоминаю, что у нас есть счет на PayPal, куда вы можете отправить донаты и поддержать нашу работу. А теперь, собственно, к событиям, к тенденциям, к важным новостям прошедшей недели. Естественно, в центре внимания продолжение российского наступления на Харьковском направлении, точнее наступление, само судя по всему, забуксовало. Украине удалось остановить продвижение российских войск. Эксперты спорят, какова, собственно, стратегическая цель. И вряд ли это создание того санитарного кордона, о котором публично говорит Путин, так называемого санитарного кордона. Но, тем не менее, меня как-то все время не перестает удивлять, как легко алармистский тон комментариев. Вот, да, 2 недели назад были очень такие напряженное освещение этой ситуации и говорило чуть ли не о том, что о рисках поражения для украинской армии, как легко, в общем-то, это сменяется уже таким гораздо более спокойным настроем, и вроде как теперь украинская армия уже успешно противостоит российскому наступлению, начинает поступать вооружение, и более того, Украине на других фронтах, даже не обязательно территориальных, а вот на фронте применения дронов, удается показывать все новые и новые достижения. Украина ввела в бой впервые беспилотный ракетный катер и тем самым может обстреливать, например, территорию Крыма. В общем, Кирилл, вот каково ваше впечатление и от, естественно, событий на фронте, о которых мы узнаем, и от вот такого изменения информационного фона?
Впечатления у меня противоречивые. А я для своем анализе я придерживаюсь какой-то более осторожной позиции. Совершенно не, например, я бы не употреблял слово, что не употреблял такой термин и такое выражение, что ВСУ остановили российское наступление. Для меня это не очевидно, и потому что не факт, что наступление в Харьковской области является главным каким-то главным направлением удара летнего российского наступления, а не отвлекающим и периферийным маневром, сопутствующим маневром. Это не очевидно, и поэтому я думаю, что как бы картину того, как развивается наступление и что происходит, мы начнем понимать, ну, где-то на месяц позже. На мой взгляд, вот к июлю, к середине июля, как бы можно уже будет делать предположение о потенциале наступления. Сейчас мы вынуждены ждать и как бы, ну, смотреть, что окажется на самом деле, что за пазухой у российской стороны, какой камень, где он лежит, насколько он большой. Пока я бы был очень осторожен. И да, как бы мы понимаем, ну, то есть оно там затормозилось, это наступление, оно шло очень бойко в начале, это был скорее провал такой. Сейчас оно, это нормализовалось, перешло в позиционные бои, но при этом вот оценить, какие для этого украинская сторона отвлекла силы с других направлений, какие у России запасены силы на других направлениях, мне невозможно, и нам всем трудно, и поэтому я был бы очень осторожен. Действительно, информационный тон немножко сменился, и мы видим, что это не только информационный фон, это не информационный фон, не то на фон, да, потому что это не только какие-то интонации комментариев, а это события, это действительно удары. Да и как бы здесь мы видим целый такой букет информационно-позитивных для Украины событий, элементов этого информационного фона. Это и полемика, завершившаяся, в общем, положительным решением о том, что Украина может наносить, хотя и в ограниченном масштабе, удары западным оружием по российской территории в Харьковской области, вот, вернее, по той российской территории, которая прилегает к Харьковской области и где задействованы силы, которые участвуют в российском наступлении. В общем, это произошло. Вот буквально за последние сутки стало ясно, что это решение как бы продавлено. И это и удары по Керченской переправе, и там по каким-то очередным этим самым нефтяным бочкам в том же районе. Это позитивный фон, он очень важен, потому что, ну, это состояние духа армии. Действительно, этот позитивный фон дал возможность уйти от вот этой панической довольно, панических ощущений, которые были неделю и 2 недели назад. Но это еще не вечер, это всего лишь некоторая такая информационная передышка и возможность воспрять духом. Что за ней последует, это еще большой вопрос. Вот, да, есть и негативные элементы, как бы в информационном фоне, негативные для Украины, как бы звуки и тоны, которые существуют. К ним я отнес бы утечки о возникающем напряжении в отношениях Зеленского с западными союзниками, его публичные слова про Байдена, что там не сильный ход не приехать на этот саммит мира. Это мы видим иногда Зеленского в таком модусе, и думаю, что это неблагоприятные для Украины вещи. И это плохая, ошибочная стратегия Зеленского.
А
Вот.
Кирилл, а как вам, вот просто в этом же ряду, мне кажется, а как вам спекуляции на тему, что украинские удары по российским РЛС, по системе предупреждения ядерной атаки, это тоже такой способ Украины не только повысить моральный дух своей армии, показать, на что они способны, но еще и давление на Запад?
Ну, я не знаю, мне кажется, что идея давления на Запад со стороны администрации Зеленского вообще не очень какая-то продуктивная история. И здесь, на самом деле, здесь есть как бы, если уже вот говорить об этих ударах по РЛС, то здесь есть большая тема, которая развивается, такая тема, которая может быть больше, чем мы себе представляем. Значит, если посмотреть на последовательность событий, то она выглядит следующим образом, что вот на этом этапе, когда началось российское наступление и началось наступление в Харьковской области, одновременно, значит, Россия начала проводить эти самые тактические учения в Краснодарском крае, учение по применению тактического ядерного оружия. И это, конечно, такое очень наглое и демонстративное угроза, которую как бы Россия выставляет. Эта угроза была, ну, непосредственно связана с вопросом об ударах по российской территории западным оружием. И в связи с этой угрозой, в связи с этой последней такой демонстрацией, возникла полемика в экспертных кругах. И мы ее на этой неделе освещали на Рераше, и был ряд статей, в которых как бы западные эксперты обсуждают вообще перспективы, что делать с проблемой ядерного шантажа. И они говорят, в частности, такой очень известный специалист по ядерным вооружениям, ядерной безопасности и ядерной опасности, госпожа Гетта Мюллер, которая была там много кем, и заместителем генерального секретаря НАТО, и заместителем помощника по безопасности президента американского, и главой отделения Карнеги в Москве. В разные периоды своей жизни она вот опубликовала статью, которая посвящена этой проблеме, в которой она пишет, что в принципе, как бы, ну, это там не одна, это там ряд статей, я как суммарно их изложу, что как бы, что проблема ядерного шантажа сама по себе не рассосется. И как бы в, этот шантаж, он как не был принят в отношениях ядерных своих держав в конце 20 века, и не был он принят по вполне такой конкретной причине, потому что большим шоком для обеих держав был Карибский кризис 62 года, и тогда они так близко приблизились к, ну, к неуправляемому, как неуправляемой эскалации, что после этого решили никогда и придерживались этого, никогда не допускать ядерного шантажа там, где это не нужно. То есть как бы для достижения каких-то политических, конвенциональных военных целей. То есть вот когда они вели гибридные войны по миру, то они при этом не, как бы эти войны оставались гибридными, и это позволяло им не затрагивать вопросы вот как бы ядерных угроз. И она говорит, и как бы мы, а сейчас мы имеем дело с неким новым поколением лидеров российских, которые этой школы не имели, и которые будут заниматься этим шантажом, потому что у них нету этого, вот этого, этой памяти, этого понимания, как бы. И она пишет, что мы вступили в период, когда мы вот это вот тактика балансирования на грани, она будет применяться снова и снова. И более того, чем дальше, тем как бы не отвечать на нее будет трудно, потому что ее тогда чаще будут использовать. И это может уже потом быть не только Россия, это может быть и Корея, и Китай. И,
Мы
в общем...
говорили вот как раз об этом в
мы
нашем
говорили
прошлом
об этом.
разговоре. Интересно, как сюда как раз вот эти удары по РЛС вписываются? Какое место они занимают в этой конструкции?
Это вся полемика была как раз. И то, что все-таки было принято решение о том, чтобы разрешить частично Украине удары по в объектам на территории, на российской территории, задействованном в наступлении под Харьковом, это свидетельствует, ну, как бы я это связываю с вот этой темой ядерного шантажа, да, что это ответ Путину, и это демонстрация того, что в какой-то момент Запад перестанет. Вот если в предыдущие 2 года Запад отступал все время, чтобы не допустить этой самой эскалации, идея статьи Роуз Гетт-Мюллер заключается в том, что вы в какой-то момент упрете стенку, вам надо будет показать решимость, чтобы остановить это, да, и что вот это решение, которое как бы было неочевидным, и казалось, что оно не пройдет. Но потом в какой-то момент происходит какой-то поворот, и вдруг это решение принимается, и более того, Германия, которая, казалось, только что выступала за то, чтобы не идти на это, вдруг меняет, и, по всей видимости, это связано с некоторой выработкой некоторой более широкой общей позиции западных стран и НАТО по тому, как реагировать на ядерный шантаж и готовности идти на эскалацию, чтобы остановить эту практику.
А
Ну,
вы
это...
увидели это как действительно единое решение стран-участниц НАТО, потому что у меня сложилось впечатление, что действительно большинство представители большинства стран высказались за разрешение Украине использовать западное оружие. Часть стран все-таки продолжает высказываться против, как Италия и Бельгия, например. И получается, я как раз хотел спросить, потому что Украина оказывается в таком довольно дурацком положении. Надо каждый раз условно смотреть на маркировку того снаряда, который ты, значит, вставляешь в свое орудие и думать, это кто поставил? Итальянцы? Тогда мы не будем им стрелять, если, значит, это нужно попасть по батарее, которая находится на законно признанной территории России. Или все-таки вы видите как раз признаки, что это единое решение, и действительно Украина может всем теперь оружием пользоваться для того, чтобы себя защищать?
Нет, я так далеко как бы не решаюсь. Значит, то, что мы знаем, то, что разрешено, по крайней мере, американцами, видимо, немецкая позиция такая же, разрешено конкретно использовать оружие для удара по инфраструктуре и военным целям, которые участвуют в наступлении под Харьковом. Я не видел того, чтобы это распространялось дальше. Это ограниченное разрешение. И у него есть мотивация, что это единая наступательная операция, которая ведется с территории России. Это ее тыловое обеспечение. Это, и невозможно противодействовать этой операции, если не запрещается бить тебе по тыловому обеспечению. И в рамках этой операции это решение принято. Второе, что мне кажется важным, что в чем мой как бы фокус, что меня зацепило, что еще неделю, 10 дней назад по ходу этой полемики у меня было ощущение, что Украина не получит такого разрешения. И еще несколько дней назад у меня было ощущение, что Германия выступает против этого и что она не даст это разрешение. И это произошло изменение этой позиции, как мне представляется, как я это вижу, буквально в последние несколько суток. Это может быть связано как с плохим положением дел в зоне военных действий, когда становится понятно, что как бы дисбаланс очень большой может сложиться, так и моя вторая гипотеза, второе возможное объяснение с тем, что вот эта полемика о том, как реагировать на ядерный шантаж, она произошла среди лидеров НАТО и Запада, ну, во всяком случае, среди, как бы, в ней задействована была Германия и Соединенные Штаты, и, как бы, предупреждение, которая, в частности, Роуз Гюрт Мюллер сформулировала о том, что это само не остановится, надо проявить решимость, чтобы прекратить эту практику, что в этом направлении приняты какие-то решения, и что мы видим, как бы, да, что решение, которое принято, как бы, мы не реагируем на шантаж, который вот только что был. И мы демонстративно показываем, что мы будем действовать, принимать решения, не оглядываясь на этот шантаж. Вот была моя мысль, да, и в этом смысле развитие той истории, которую мы обсуждали в прошлый раз, оно вот в этом, в том, что как бы решение принято вопреки очевидному, такому, очевидно заявленной Путиным угрозе. Вот, собственно говоря.
Да, что называется, давно назревшее решение. А вот параллельно с этим процессом, отчасти риторическим, да, конечно, и принципиальным, действительно, но и проявляющимся в информационном фоне и публичных заявлениях, развивается другой подобного рода процесс. Путин теперь уже, если 2 недели назад российские и пропагандисты, и Путин заговорили о мирных переговорах, о том, что они вроде как к ним открыты, но теперь Путин, не дождавшись ответа, что вообще с ним кто-то сейчас готов о чем-то переговариваться, начал ставить условия. И стал рассуждать о легитимности Зеленского, чьи формальные полномочия, если бы не было войны, истекли бы 20 мая. То вот хочется спросить буквально, вот, что это было и почему так Путина интересует легитимность Зеленского, с которой, кажется, если, в общем, посмотреть украинские законы, все нормально.
Ну, как бы поплюнуть в суп, это разве плохо, это приятно. Но мне кажется, что Путин как-то здесь давно как бы целился на эту позицию, и я не знаю, может быть, будут еще какие-то там операции, связанные с этим, по раскрутке этой темы нелегитимности. Я, ну, ничего специального в этом не вижу. Естественно, да, как бы это и хороший ответ, как бы на то, что самого Путина обвиняют в нелегитимности его правления. Нормальная риторика. Пока я не вижу какого-то макросюжета, который за этим раскрывается. Хотя, безусловно, есть как бы подтекст, да, и подтекст он заключается в том, что позиции Зеленского сегодня совершенно не так прочны ни во внутриукраинской перспективе, ни в мировой перспективе с точки зрения Запада. И в этом смысле, ну, как бы еще раз обратить внимание на эту коллизию. А коллизия есть, да, потому что, да, он продолжает действовать как президент, но что нам подтверждает его фактическую легитимность, да, как бы как мы можем ее проверить, как мы можем обеспечить политически легитимный процесс в этих условиях. Вот, эта коллизия существует, и при том, что есть некоторое утомление и со стороны Зеленского, и со стороны украинского общества, и со стороны Запада, можно еще раз там пнуть в эту сторону. И по поводу мира и мирных, значит, мирных инициатив борьбы за мир, да, то это как бы такая тема интересная. У нас тоже был про это Рераша материал на этой неделе, про то, что как бы крайне правые и крайне левые накануне выборов в Европарламент разворачивают в Европе такую борьбу за мир. Вот это и ряд организаций в Германии и в Австрии. Они, значит, как бы в крайне правых, они берут этот лозунг того, что остановить безумие Европы, и в частности остановить войну, потому что вот безумная война, она только уносит там огромное количество жертв, огромное количество денег в нее вбухивается, смысла в ней нету, надо это все остановить. И как бы на этой же неделе была утечка из Кремля, Рейтерсу, да, что там в Кремле готовы к продолжению переговоров, к началу переговоров, там 4 поставленных источника сразу сказали это, и это было как бы такой, ну, это вода на бочку этой вот борьбы за мир внутри Европы, и эти как бы утечки, они в некотором смысле были ориентированы на то, чтобы поддержать эту мирную инициативу крайне правых. И то есть они были нацелены на конкретную предвыборную ситуацию, на то, чтобы эта карта мира, она была разыграна в пользу крайне правых, крайне левых по партиях на предстоящих вот-вот выборах.
Мне
Но
очень
параллельно.
понравилось, как вы, мне очень понравилось, как вы в своем материале проводите параллель между советскими пропагандистскими усилиями 70-х годов, что ситуация, в общем, повторяется. Там тоже Советский Союз выставлял ядерное оружие к границам Варшавского договора и при этом поддерживал пацифистские кампании в Европе, которые, собственно, например, Андрей Дмитриевич
Да.
Сахаров очень последовательно критиковал. И здесь какая-то такая вот действительно попытка опять косплея Советского Союза в новых условиях. Но интересно здесь другое, что вот эти правые, например, партии действительно продолжают играть в эту игру, в то время как, собственно, связи, да, утечки расследований о связях отдельных, например, депутатов альтернативы для Германии с российскими, не скажу спецслужбами, но, по крайней мере, структурами, уже привели к падению их рейтинга в Германии. И
Ну
здесь они
да.
как будто бы ставят себя под удар, но все равно продолжают гнуть эту линию.
Ну, дело в том, что вот как бы, когда они, как борьба за мир, это такая тема, которая, ну, то есть вот мы писали про это, что не стоит как бы всех сразу в российских агентов записывать, кто за мир-то борется. Это такая тема сильная, и она имеет самостоятельный вес. Там, ну, с одной стороны, какие-то конкретные политики, и они их вскрытие их связей каких-то нелицеприятных, они их броняют, их рейтинг, но с другой стороны, и там есть такой набор страхов. Вот, например, вот плакаты в ПО, которые я очень часто вижу Фолькспартай, да,
Да, партия
Народная партия.
свободы. Давайте переведем,
Партия,
да?
не Фольц, а Фрайхайт, да. Партия свободы, Австрийская партия свободы, там остановить безумие Европы у них. И, значит, там обнимаются Урсула фон дер Ляйен и Зеленский, какой-то танк, какой-то вертолет, потом шприц и лодка явно с мигрантами, да. И это как бы набор таких страхов Европы, страхов европейского обывателя, которые скомбинированы в такой... Плакат довольно красивый, и он самый запоминающийся из всех предвыборных плакатов, которые здесь есть. Потому что на всех остальных изображены какие-то депутаты, какие-то функционеры партийные, которые показывают там сердечко с пальцами и улыбаются, говорят про то, что вот в Европе очень хорошо, и что Австрия, там, и Европа, это, мы говорим в Австрии, мы слышим Европу, ну, такая, какая-то совершеннейшая лабуда. А здесь такое мощное послание, которое берет этот букет паник, объединяет их и, значит, вот выкладывает. Так что у них есть, у этого есть собственный потенциал, который невозможно как бы уничтожить, рассказывая про их связи там нелицеприятные. Кстати, про Австрию тоже была бы огромная статья в «Политика», да, про спецслужбы австрийские, про то, как в них проникало московское кремлевское влияние. Так что здесь тоже есть такая информационная борьба с другой стороны, которая прямо под выборы, значит, все это выкатывает на избирателей. Но я хотел бы отметить еще одну тему этой недели. Это, ну, как бы даже не этой, а прошлой недели, но это в конце прошлой недели эти события произошли. Но я хочу как бы вот их отметить, потому что мы, возможно, не придали недостаточно значения. Они действительно выглядят немножко анекдотично, если бы не драматично. Если бы не было так все так драматично. Я говорю об этом заявлении, об этом каком-то проекте Минобороны по изменению границы морской в акватории Балтийского моря, которая появилась на сайте, потом исчезла, потом какие-то буйки, которые сняли пограничники в реке Нарва, да, было. И это все как-то так проскочило каким-то полуанекдотом. Но на самом деле это, конечно, никакой не полуанекдот. Потому что вот наиболее такая обсуждаемая история этого года, обсуждаемые как бы сценарии страшилки этого года, это, с одной стороны, столкновение, прямое, возможно, вероятность прямого столкновения России и сил НАТО. И второй эпизод, это и второй возможный конфликт, о котором все говорят последние 1,5 года, это конфликт вокруг Тайваня. И с высокой долей вероятности в обоих случаях, если пытаться представить себе, как один и другой конфликт может развиваться, то наиболее вероятным сценарием его развития будет сценарий постепенной эскалации. И постепенная эскалация очень часто в истории, ну не очень часто, но весьма часто в истории, она начинается, такая подготовка к войне с территориального диспута, причем очень часто связанного с акваториями, с водой и с территориями на воде. Когда вы переходите границу другого государства, сухопутную границу, то это вторжение. И это для всех однозначно совершенно интерпретируется. А вот вопросы неясностей морской границы – это всегда такая вещь, где можно развивать эскалацию, которая потом может развиться в войну или остановиться. Вот я вам приведу Три таких случая. Первый случай – это остров Даманский в конце 60-х годов. Да? Что происходит? Этот остров, значит, он формально как бы российский, Китай его считает китайским традиционно, но это никого не интересует, пока между двумя странами не начинает нарастать противостояние, и в какой-то момент, значит, сначала туда приезжают эти косить китайцы, и там их кулаками бьют, пограничники выгоняют. Потом туда высаживаются уже китайцы с автоматами, и дальше, значит, разворачивается конфликт, где было, в общем, там пара десятков, если не три десятка человек погибли, были
Это только с
при...
советской стороны, с китайской гораздо больше, насколько я знаю.
Нет, там где-то, по-моему, сейчас вот я вспоминаю, по-моему, порядка 40 человек, 30 с одной, 40 с другой. Ну, какие-то такие, в общем, ну, не помню, сейчас руку на отсечение не дам. Ну, в общем, это началось что-то, что, да, и по слухам, значит, есть версии, что в России был разработан, в Советском Союзе был разработан план ядерного удара по Китаю в этот момент. Он был подготовлен на всякий случай. Это вот один эпизод. Второй эпизод – это знаменитый тоже, как это называется, Южная Джорджия, как кажется, был остров, Фолклендский, один из Фолклендских островов. Он необитаемый, на него в какой-то момент высаживаются аргентинские рабочие, якобы которые должны здесь демонтировать какую-то китобойню. С этого начинается Фолклендская война между Аргентиной и Британией. Ну и третий эпизод такого рода, который нам прекрасно известен, который в эту ложится очень хорошо, это остров Тузла в 2003 году. Да, тоже, то там не будем сейчас пересказывать эту историю, просто во всех этих случаях возникает этот вот вопрос этой спорной территории. Обычно это связано, как бы морская граница, сухопутная граница, она проставлено, вот столбы стоят, там расчерчено все. А здесь всегда есть вот эти вот спорные штуки, и это идеальное место, где можно развивать эскалацию, которая может развиться во что-то, ее в любой момент можно установить, например, там на Даманском эскалацию остановили, и все. В Аргентине она привела к войне, как мы знаем, в Аргентине, в случае Фолклендов. Вот.
Ну, с Даманским я чуть-чуть с вами поспорю. Там китайцы насыпали перемычку к острову Даманский, превратили его в полуостров. И Советский
Ну,
Союз вынужден был это
это
признать.
несущественно. Это одна из возможностей эскалации. То же самое делали в Тузле россияне, когда они начали туда, значит, вести дамбу. То из-за чего конфликт возник, что дамба... Причем дамба это была раньше. Она в начале 20 века была, она потом ее разрушила. И это стало островом. Значит, ну, в общем, это несущественно. Там перемычка, не перемычка. Когда приезжал, рабочий, нерабочий, суть в том, что здесь есть некоторое поле неопределенности, которое позволяет сюда вклиниться, и дальше очень большие возможности по эскалации, которые можно останавливать, можно не останавливать, поэтому, и как бы если представить себе, что вдруг конфликты вокруг Тайваня и конфликт России с НАТО произойдут, то с большой вероятностью да, вот этот сценарий их развития, их вхождения в такие конфликты будет очень похожим. И поэтому эти события, которые могут показаться анекдотическими, ни в коем случае не стоит считать анекдотическими, а это как бы, ну, некоторый тест, некоторое обозначение возможности. Вот. И я об этом хотел упомянуть, потому что вот тот сценарий, который кошмарный какой-то можно себе представить, он будет похож, и мы должны понимать, что это не просто так. И в этом смысле, как бы на прошлой неделе, помимо вот этой вот мирной инициативы, которая заброшена была через там каких-то кремлевских важных людей анонимных, была и противоположная линия, а именно история с демаркациями в Эстонии, на Балтике, и также слова Путина про то, что центральноевропейским странам, они маленькие, с плотным населением, им нужно быть очень осторожными и думать о своем будущем. Как бы здесь есть как бы и линия мира, и линия угроз. И они на обеих этих самых, на обеих площадках Путин поиграл за последние 2 недели в преддверии европейских выборов в Европарламент.
Да, но тем не менее, судя по опросам, хотя и правые, и крайне правые в первую очередь должны увеличить свое представительство, но вроде бы центристской коалиции скорее не то чтобы ничего не угрожает, но надо же сохранить свое большинство, что, в общем, дает надежду на то, чтобы на то, что европейская политика в отношении Украины и России в целом продолжится.
Да, как бы там дают этим самым крайним, примерно, возможно, они могут взять треть, но это будет некоторое изменение, это будет самая большая, вот доля этих самых радикальных крыльев, она будет самая большая, то есть центристская коалиция будет в самом худшем положении вот за всю историю Европарламента. И эта треть, это, безусловно, уже будет такая немножко новая ситуация для Европы, и она сместит, возможно, сместит некоторые решения и некоторые возможности европейских политиков, потому что это угроза, которая может реализоваться на следующем этапе больше, во что-то большее.
Да, но европейские выборы непредсказуемы, к счастью, как нормальные выборы, поэтому посмотрим, что же случится в июне. Давайте мы обратимся к российской внутренней повестке и одной из самых, может быть, интересных событий – это проект повышения налогов, прогрессивное введение прогрессивного налога, который, ну вот я тут уже даже немножко собирал этот весь новояз, называется развитием налоговой системы, трансформацией налоговой системы. Ну, в общем, с людей хотят брать больше денег. Или все несколько сложнее, как вы думаете?
Да все несколько проще. Мы хотят брать денег не с людей, а с бизнеса. На самом деле разговоры про повышение НДФЛ – это отвлекающий маневр. Повышение НДФЛ, ну, оно есть, оно как бы оно не очень страшное, оно приносит бюджету не так уж много денег. И в общем, как бы, да, если бы не было войны, то его бы, может быть, и стоило обсуждать вполне серьезно, почему бы нет. Другое дело, что оно, конечно, должно было быть бы, там должен был бы быть необлагаемая база, да, и так, чтобы бедные не платили налог, и это должно компенсироваться, уравновешиваться. Эти обманщики и ворюшки, они, значит, сначала сказали, что вроде будет так, а потом это отменили. Поэтому это чисто фискальная мера, которая не дает ничего бедным и обманная. Вот, но она плевая. Она на самом деле, она прикрывает изменения другие, как бы в ее за этим паровозиком, про который все будут много-много говорить и спорить, идет повышение налога на прибыль, которые там в пакете, и еще некоторые налоговые изменения для разных схем налогообложения, которые на самом деле являются главным в истории. То есть там изменение налога на прибыль должно дать денег, по-моему, в 4 или в 5 раз больше, чем весь этот самый НДФЛ вместе взятый. И на самом деле разговор как бы здесь не о том, что там с людей хотят что-то стрясти. Разговор о том, что это новая эпоха, новый период в экономической политике и военно-санкционной эпохи. До этого предполагалось, что доходы нефти и кубышка, этот самый фонд национального благосостояния, это тот ресурс, который позволяет оплачивать войну, позволяет осуществлять этот самый бюджетный стимул масштабный, и все вроде бы хорошо. Теперь мы видим, что То ли это наступил, то ли это немножко загодя, он наступает там на следующий год. Новый этап, когда эти деньги кончились, и для того, чтобы поддерживать войну, бороться с санкциями и поддерживать стабильность, нужно повышать налоги. Это очень достаточно чувствительная вещь. Она чувствительная вот в каком отношении. Дело в том, что у нас, как известно, в силу, опять-таки, несколько шизофренической экономической политики военного времени, очень высокая ставка рефинансирования, базовая ставка Центробанка, которая делает кредитование бизнеса, нормальную систему кредитования бизнеса банковским сектором практически невозможной, и там запретительная ставка. При этом инвестиции были на высоком уровне. В 2023 году они росли, и росли они основным источником финансирования инвестиций у предприятий является их собственные средства, их прибыли, которые были высоки. И вот именно из этих средств теперь собираются сделать вычет на войну. То есть, с одной стороны, значит, экономические власти что делают? Они вкачивают в экономику большие деньги через бюджетное стимулирование, да, через бюджетные каналы. В результате ползет вверх инфляция. Тогда они перекрывают коммерческий кредит, сильно повысив ставку на рефинансирование, банковские ставку. Предприятия вынуждены инвестировать из собственных средств. Теперь у них эти деньги забирают, но опять-таки на войну. Как предприятия будут делать, что непонятно. Если предприятия не смогут дальше инвестировать, то возникает та ситуация, которая у нас сейчас уже она есть отчасти, а будет в большей степени. С одной стороны, зарплаты растут, потому что нехватка рабочей силы. Военные выплаты растут, потому что нам ничего не жалко для участников СВО. Их надо привлекать на войну. С другой стороны, у вас как бы производство не очень может развиваться, потому что производство, которое производит товары, которые на эти деньги будут покупаться, не очень может развиваться, потому что у вас нет источников развития, ни кредитного финансирования, ни теперь не будет финансирования собственных средств. Соответственно, товары не будут производиться в большем объеме, при большем количестве денег, которые получают люди, соответственно, цены будут расти, потому что когда у вас товаров не увеличивается количество, а количество денег увеличивается, то у вас вырастают цены. Вот. Так что это как бы некий эпизод, такой предварительный эпизод, приквел некоторой новой эпохи в экономической политике военно-санкционного времени, которая еще не наступила, эта эпоха, но мы ее видим приближение, и мы видим подготовку к ней. И вот эти вот повышения налога на прибыль – это некоторое введение, вступление в эту новую эпоху другой немножко экономической политики, которая уже наступает после того, как ваша кубышка, ее дно уже просматривается, смотрит на вас внимательным и добрым взглядом.
Да, то есть, в общем, дали сначала, влили в экономику деньги, дали даже какое-то количество денег людям, теперь, по большому счету, эти деньги из экономики назад изымают, и положение людей, ну, что, в общем, логично, по крайней мере, с моральной точки зрения, в ситуации войны, положение людей не улучшается, и доходы, по факту, расти не будут. Но, видимо, для того, чтобы удерживать, как бы, всю эту ситуацию и купировать потенциальное недовольство, режиму требуется репрессии. И вот, собственно, вы тоже на Раше на прошлой неделе выпустили большой обзор, посвященный ситуации с политическими репрессиями в России. И там вы фиксируете, что количественный показатель, да, снижается по самому числу уголовных дел, там, заведенных, да, в день и за год. Но при этом, насколько я понимаю, ваш вывод, что с качественной точки зрения, тем не менее, репрессивная политика позволяет власти, да, удерживать политический контроль, даже несмотря на то, что количественно их становится меньше.
Да, там есть несколько, дело в том, что есть несколько как бы метрик, по которым мы можем вот оценить, что у нас происходит с репрессиями. И это с одной стороны, и сейчас я об этом скажу. А вторая такая важная вещь с репрессиями, это следует различать интенсивность репрессий, собственно, репрессии и репрессивность режима. То есть вот как бы в Советском Союзе режим был как бы очень репрессивный, причем его репрессивность снижалась. Да? В сталинские времена там он был сверхрепрессивный, потом эта репрессивность снижалась, он становился менее репрессивным, но если смотреть по количеству репрессий, но уровень репрессивности все равно оставался высоким в том смысле, что советские люди были уверены в том, что если когда что режиму не нравится, если когда ему он чувствует свою угрозу, он будет репрессировать всеми возможными, в общем, как бы у него он готов к очень высокому насилию и не применяет его просто потому, что вот вы не выпендриваетесь. Репрессивность режима – это показатель, который отражает ожидания граждан относительно неотвратимости и жестокости наказания за пересечение красных линий. Это очень важная вещь, потому что, например, то, что мы наблюдаем, и то, что мы хотели выразить в этом комментарии, в этом обзоре, что уровень как бы такой интенсивности репрессий, она была максимальной там, с конца 22 года и в первой половине 23 года, во второй половине 23 года она снизилась. И на этом же уровне пребывает в первые месяцы 2024 года. И чуть-чуть, может быть, еще есть снижение, но уже не очень значительное. Не такое значительное, как было во втором полугодии 2023 года. Но репрессивность режима, она остается на высоком уровне. То есть людей приучили, что наказание будет, что они готовы применять насилие. И то, что снижается количество фактических репрессий численно, это не потому, что как бы режим мягчает, а потому, что люди более дисциплинированными становятся. И эти вещи надо различать. Там в этой динамике там есть несколько показателей, несколько таких линий, которые можно отследить. Ну, во-первых, мы попробовали сравнить это с уровнем репрессий в последние десятилетия советского режима. Вот, в последние десятилетия советского режима, ну не последние десятилетия, это, собственно говоря, контрольный период, это 75-85 год. И вот в этот период мы видим, что, судя по отчетам КГБ перед бюро, примерно 90 человек по политическим статьям осуждали в год. Это, в общем, детский сад и очень мало. При этом было примерно в среднем 19 тысяч человек в год так называемых профилактированных, теми, с которыми, которые были на карандаше, их нелояльность как бы была замечена, и дальше на них оказывалось разнообразное давление, чтобы, значит, вот предупреждение их. И в сегодняшней России мы видим репрессивный режим, у которого, если смотреть число политических мотивированных приговоров в год, оно выше гораздо, оно там, сейчас не помню точную цифру, но где-то около там, по-моему, 750. Значит, в 2002 году около 500 приговоров было, в 2023 365 приговоров и за 5 месяцев этого года 75 приговоров. Как бы очевидно, что их гораздо больше, чем в советское время, если приговоры. Правда, это число снижается, то есть это примерно там полтора приговора в день было в 22 году, один приговор в день в 23 году. Если рассчитать вот в такой метрике для сопоставления, то за первые 5 месяцев этого года это примерно пол приговора в день. Но здесь надо иметь в виду, что это, скорее всего, цифра вырастет, просто еще не все известно, так что будет вот чуть повыше. Но это как бы приговоры, но при этом надо иметь в виду, что примерно в половине случаев лишь или чуть меньше половины случаев приговор подразумевает заключение, ну, тюрьму, ограничение свободы. А остальные, то есть, как бы это такие более мягкие формы наказания. И если мы посмотрим на то, что происходит на все репрессивные усилия, то есть на административные дела и на уголовные дела, и на уголовные дела, которые кончаются лишением свободы, то все равно количество дел в год гораздо больше, чем в норме в последние десятилетия советского режима. А вот общее число административных и уголовных дел, которые заводятся, они охватывают примерно 3-5 тысяч человек в год. То есть вот 3-5 тысяч административных и уголовных дел заводятся, потом из них ну, административные там, получают штрафы, уголовные некоторые доходят до суда, некоторые нет, некоторые, дошедшие до суда, уголовные превращаются в приговоры с лишением свободы, некоторые нет. И таким образом здесь тоже есть зона таких мягких репрессий, да, когда против вас заводят уголовное дело, но до суда не доходят. Или когда вы получаете условный срок по уголовному делу или штраф по уголовному делу. Это все можно сопоставить с вот этими профилактиками советских времен. И мы видим, что число приговоров больше, значит, но профилактивных, тех, кто охвачен мягкими репрессиями, меньше, чем в советское время. Тогда было это в несколько раз больше.
Но там есть еще один параметр, хотел сказать, там есть еще один параметр, который вот у вас, вам, насколько я понимаю, не был учтен, а это жестокость приговоров. Потому что из вот этих 70 уголовных дел в советское время большую часть, больше половины, это были дела по 190-й прим-статье, там было до 3 лет. Сейчас огромное количество, да, по 70-й статье максимальный срок был 7 лет. Вот сейчас буквально недавно вынесли заочно приговор Константину Сонину 8,5 лет. То есть вот степень жестокости у нынешней репрессивной системы, она выше, чем у поздней советской.
И так, и не так. К сожалению, нету данных, вот у нас не было на момент, когда мы писали этот материал, не было полных данных, мы не сумели их как бы систематизировать и собрать по количеству лет, потому что у вас, с одной стороны, у вас вообще половина дел уголовных кончаются в судебных без лишения свободы, и это такого нету в советские времена, потому что если тебя судят по 70-е, и то уже собираются посадить, скорее всего, посадят, да, иначе незачем это начинать. Здесь есть немножко, да, а во-вторых, мы все знаем про эти же приговоры с особой жестокостью, как вот в случае рецидивиста Сонина, да, но большой поток приговоров, если широкий поток, то там маленьких сроков много, и это уравновесится. Но это очень правильный вопрос, потому что совершенно разная функция этих репрессий, ну, как бы не совершенно разная, а немножко разный профиль этой репрессивности. У нынешней репрессивности есть, по сравнению с советским временем, как бы в советское время эти дела против диссидентов, они были, про них кому нужно знали, но в принципе, система не стремилась к их популяризации. А это было не очень нужно. И наоборот, она как бы, ну, показывала, что этого мало, что это вообще какое-то там маргинальное явление. Сегодня система явно стремится к такой демонстративной жестокости, которая будет известна, которая будет иметь широкий резонанс. И это инструктивная такая вещь. То есть она, это попытка воздействовать на общество, чтобы приучить его бояться репрессий. И это вполне сознательная политика. Поэтому именно, вот, скажем, большой, широкий, то, что много уголовных дел, много судебных процессов, это гораздо больше, чем в Советском Союзе. Это именно имеет демонстрационный эффект. Это сознательная такая политика популяризации неотвратимости репрессии. И есть еще одно очень важное отсутствие, отличие от советского профиля репрессивности. Мы видим, например, там в базе данных политпрессинг, в базе данных ОВД-инфо, вообще как бы в основе всего этого лежат данные ОВД-инфо, собранные за все время и за последние 5 месяцев, и мы опираемся на них, как-то это не прозвучало, это неправильно, потому что ОВД, инфо наше все и наша основа, гордость и призвание. Есть одно отличие. Там, например, в базе данных ОВД инфо мы встречаем такие дела, там уголовное дело за плевок в российский флаг. В 2024 году 17 дел мы видим, 17 дел за 5 месяцев по 354.1 это оправдание нацизма. Это прикуривание от вечного огня, какой-то там поджог георгиевской ленточки. В общем, какая-то хрень, за которую в Советском Союзе никогда не судили уголовно. Да? Это хулиганство, это что такое? Ну, а здесь мы видим такую символическую надорванность, какую-то символическую мобилизованность. Он нашу ленточку поджег, гад, мы его расстрелять мало. Вот, это опять-таки связано с тем, что это молодой репрессивный режим, у него немножко другие задачи, он как бы давит на вас этой символической репрессивностью, которую он здесь отрабатывает. Он популяризует свою репрессивность, он популяризует свою жестокость. И это немножко другой такой профиль репрессивности, который мы наблюдаем. И последнее, что здесь скажу в этом, опять-таки, если мы посмотрим на профиль советской репрессивности, вот как бы у людей в конце 70-х годов было ощущение, что если ты пересекаешь красные линии, то достаточно неотвратимо наступает наказание, и ты даже не пытаешься их пересечь, потому что ты не собираешься в тюрьму, ты прекрасно знаешь эти правила. При этом, скажем, в отличие от сталинских времен, за анекдоты не сажают. То есть в частном кругу ты можешь говорить, что Брежнев идиот, можешь говорить про него анекдоты, ничего тебе за это не будет, это в порядке, это норма. В общем-то, сейчас мы видим тенденция вот конца 23-го года, начала 24-го года, это аресты, административные дела или даже уголовные дела за частные разговоры. Ты что-то в частном разговоре сказал кому-то, потом он написал на тебя донос, у тебя уголовное дело какой-то бедной врачихи, педиатра, значит, которую судят за то, что она сказала что-то матери пациента, мальчика, про его, значит, отца, погибшего в Украине, что он был законной целью для украинской страны, действительно был законной целью, что пришел воевать. И вот уголовное дело за это. В Советском Союзе такого не водилось, и это тоже характерная вещь, что как бы такой, что довольно неустойчивые красные линии, ты не очень понимаешь, где они, что можно, что нельзя, и откуда прилетит. И эта неустойчивость, это тоже такой фактор террора, фактор давления страха, который режим создает для людей. Вот, так что, как бы, мы многое можно сказать, и это важная вещь, вот профили репрессивности, они могут очень отличаться, как бы режим создает специфические систему сигналов, как бы, и предупреждений, в зависимости от того, в какой он стадии своего развития находится и какие у него цели. Сейчас режим должен приучить людей к репрессиям, к неотвратимости репрессии, поэтому использует вот такого рода стратегии.
Да, с одной стороны, террор – это действительно, к сожалению, довольно эффективное средство контроля. С другой стороны, он создает общественное напряжение. И вопрос, конечно, в том, выдержит ли режим в целом, включая всю совокупность факторов, и экономическую, и так далее, то напряжение, которое сам он себе создает, но это действительно мы, увы, должны будем увидеть в развитии событий в какое-то более или менее протяженное время. Большое спасибо, Кирилл. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Еще раз напоминаю, подписываться на телеграм-канал ReRussia, телеграм-канал «Страна и мир» и поддерживать нас вашими донатами. До встречи через неделю.
Да, большое спасибо. Хороших выходных. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, поддерживайте нас. До следующей недели. Всего доброго вам.